Дорогие друзья, присаживайтесь. Моя тема – это милость Бога. Бог милостивый, Бог прощающий. И я планировал изначально разделить свою проповедь на две части. В первой – сказать о том, об этом качестве, что Бог нас милует, Бог нас прощает. И во второй я хотел сделать такое практическое применение, поговорить о нашем прощении. Потому что не знаю, как вам, а вообще-то знаю, как вам. Мне тяжело прощать. Я знаю, что вам тоже тяжело прощать. Поднимите руку, кому легко. Вас обидели там, растоптали ваши достоинства, и вы, иди с миром, или покойся с миром. Вот. Всем тяжело прощать, да? И поэтому я считаю, иногда это очень тяжело вторгается, вот эта вот обида, непрощение в нашу духовную жизнь. Иногда у меня были месяцы, когда я не мог участвовать в вечере из-за того, что мое сердце очень сильно было поглощено обидой. И поэтому, когда я в Библии встречаю развитие этой темы, для меня это важно. И вот я хочу сегодня об этом тоже поговорить с вами. Но в связи с тем, что вот предложено сделать призыв в конце этого нашего служения, я поменяю эти части проповеди местами. Я сначала поговорю о нашем прощении, как мы должны прощать, а потом о Божьем прощении. Вот. И первый текст, который я хочу предложить для того, чтобы мы рассмотрели вот в первой половине моей проповеди, это Матфея 6:12. Часть молитвы «Отче наш». Матфея 6:12. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Ниже эти слова прокомментировал или объяснил сам Иисус. Это единственный пункт молитвы «Отче наш», который Иисус объяснил. Это 14 стих. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». 15. «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Получается, наше прощение Богом, то есть то, как Бог прощает нас, зависит от того, как прощаем мы других. Вы поняли, что я сейчас сказал? Мы все приходим к Богу, просим: «Господи, прости меня». 2 минуты назад я сказал, что тема прощения актуальна для всех нас. И нам бывает тяжело прощать. Получается, в те моменты, когда мне тяжело простить, и я не прощаю, в этот период я молюсь: «Господи, прости меня», и Бог меня не прощает. По этим словам Иисуса. Так? А? Выходит, что так. И в каком смысле, как с этим разобраться? Я хочу вернуться сначала выше, к 12 стиху, и маленькую такую экзегезу произвести, или разбор, 12 стих. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Мне будет легче делать это с братьями на курсах библейских, вот с Артемом, с другими мы разбирали, кажется, эту молитву. И смотрите, я вам дам такую подсказочку, наводку. Слово «как» уже в этой молитве встречалось немножко выше. Найдите сами, у кого Библия открыта, где. В молитве «Отче наш» слово «как» выше уже встречалось. В 10 стихе, да. «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». По обе стороны от слова «как» находится, с одной стороны, земная часть, с другой стороны, небесная. «На земле, как на небе». Потом «и прости нам долги наши, как и мы прощаем». «Прости нам» – это опять небесная часть, Божье прощение нас, «как и мы прощаем», земная. И вот эта вот связь этих двух слов, этих двух конструкций со словом «как» может нам понять что-то про прощение. Давайте поэтому, раз они связаны, то обратимся к 10 стиху. «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Где Царство Божие уже существует в полной своей силе? На земле или на небе? На небе. На небе воля Божия совершается всегда. На небе Царство уже есть явленное в силе. И оттуда, благодаря пришествию Иисуса Христа, благодаря действию Духа Святого, оно начинает проникать на землю, оно распространяется, расширяется здесь, на земле. Это как такой, скажем, водопад или дождь, или прорыв воды, вот капельки идут, кап-кап-кап-кап-кап, и то, что на небе, проходит сюда, на землю. А проводники этого кто? А проводники этого мы. То есть, когда мы начинаем жить по законам Царства, когда Царство входит в нас, то то, что на небе, реальность Божьего прощения, например, Бог нас прощает, Бог нас спасает, Бог, вот эта идея Божьей благодати, милости, о которой дальше мы будем говорить, она начинает через нас просачиваться на землю. Скажите, что чище, источник или струи, которые потока дальше текут? Чище что? Источник всегда чище. Поэтому Божье прощение, Божья благодать, которая на небе, она всегда чище, совершеннее, подлиннее того прощения, которое мы, люди, практикуем. Но это уже знаки того царства, это уже оно проникает сюда. И как узнать, что ты верующий, что вы верующие, что я верующий, что мы спасенные? А вот так, если действует ли через нас Царство Божие, работает ли вот эта реальность уже через нас, получается ли у нас уже прощать? Если да, то да, туда мы спасенные, мы прощенные им. И Иисус рассказывает на эту тему притчу. У одного человека был огромный долг, помните, да? И тот, кто ему одолжил, простил ему эти деньги. И этот человек, который прощенный, он пошел, и вот когда вас простили огромную сумму, ну хочется подпрыгивать, солнышко, листочки, радоваться всему, да? А он схватил того, кто ему был должен, и его в тюрьму. Начинает, вернее, его трясти. «Давай, отдавай мне». То есть он не познал вот это вот прощение, реальность прощения, не стал ее проводником дальше. И вот то, что говорит Иисус, что если вы не будете прощать, то вам Отец не простит. И в этой притче это случается с этим человеком. Еще одно как, Ефесянам 4:32. «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Становитесь проводниками этой благодати. Я хочу иллюстрацию привести. Представьте себе, что у вас все-таки миллиард долларов, а не миллион. Нет, дома. И у вас есть 10 счетов, и на 10 счетах у вас еще по миллиарду долларов. А в кармане у вас кошелек. И в кармане у вас, внимание, 5 рублей. Контраст, да? И вдруг, вы идете по городу, по рынку, вам надо какую-то сумму наличностью, чтобы у вас было, и вдруг вы суете руку в карман, чтобы рассчитаться за покупку, 5 рублей вам надо как раз, и кошелька нету. Вы сильно расстроитесь? Если вы владеете, все, депрессия, жизнь кончена, да? Если все, что у вас есть, это 5 рублей, то да, вы сильно расстроитесь. Но если вы реально владеете миллиардами, ну, там, карточку достанете или еще что-то, вот, с машины вам поднесут, вы не впадаете в депрессию из-за небольшой обиды, если Бог во Христе действительно дал вам полноту сокровищ, если вы это понимаете. И если мы расстраиваемся из-за потери 5 рублей, это говорит о том, что мы бедные. А если мы богатые, то это не причинит нам ущерба. Если мы действительно прощены Господом, то если мы осознали величину этого прощения, то это позволяет нам прощать. Мы не убиваемся из-за небольших обид. А если нам тяжело прощать, то мы, получается, слепы к этому прощению еще. Вот. И теперь представьте себе, что этого человека, воришку, который украл у вас 5 рублей, его поймали, привели к вам и сказали: у нас новые законы, теперь вы имеете право наказать этого человека так, как вы захотите, ваши действия. Вот ваши действия скажут о вас, действительно ли Божье прощение стало для вас реальностью. Вот. И поток царства вот этих вот может быть нашей жизни отдельными каплями. Но очень важно, чтобы эти капли были. Очень важно, чтобы у нас была эта практика прощения. Сначала небольших обид, потом больших. И эти капельки, этот поток, он будет становиться, он будет просачиваться, он будет расширяться, это отверстие. Пусть царство входит в нашу жизнь все полнее. И это будет признаком того, что мы принимаем Божье прощение. Реальность Божьего Царства. И оно реально распространяется на земле через нас, как и на небе. Я годика, не знаю сколько, полтора-два назад в своем телеграм-канале приводил такое рассуждение, многошаговое, и я хочу им сейчас еще раз с вами поделиться. Оно тоже на тему прощения. Оно лично для меня было очень важным в понимании этой темы. Авессалом. Мы разбирали на одном разборе книгу царств. Смотрите, Авессалом очень сильно обиделся на Амнона, который изнасиловал его сестру. И закончил Авессалом тем, что изнасиловал жен своего отца. Я все еще иду к ответу на вопрос, почему Бог не простит того, кто не прощает. И эта история нам поможет это понять. Смотрите, Амнон причинил серьезную рану, глубочайшую боль Фамаре и Авессалому, ее брату. И те не простили. Вот реальность Божьего прощения, она не стала для них реальностью. А простить было максимально тяжело. До сих пор я говорил так, ну, о вещах, вам, скорее всего, несложные, которые прощать. Помните про капельки. Но есть вещи, которые реально очень тяжело или почти невозможно простить. И даже непонятно, как такое можно простить. И даже все вокруг осудят, как ты мог такое простить. И Амнон причинил эту боль этим двум людям. Они ее понесли дальше, без прощения. Особенно Авессалом, сосредоточимся на нем дальше. Они понесли эту боль дальше. И Авессалом в конце своего пути запутанного, он повторяет то, что когда-то причинило боль ему. Он не отпустил эту боль через прощение. Он несет ее в себе. Она растет, она как-то гипертрофируется. И он причиняет эту боль потом другим людям, которые вообще не связаны с той ситуацией. Он борется за справедливость в своем понимании и проходит много стадий и повторяет тем, что повторяет то, что сделал Амнон. И здесь коренится один из ответов на вопрос, почему Бог не прощает того, кто не прощает. Давайте вот пусть текст выйдет, Марка, 11 глава, 25-26. Там повторяется то, что сказал Иисус, ну вот из Матфея, после молитвы «Отче наш», Марка 11, 25-26. Немножко другими словами, может быть, даже более резко звучит то, что было у Матфея. «Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Я хочу усугубить этот вопрос. Вот я не знаю, как вы, я десятки раз спотыкался об этот текст, но думаю, вы тоже. Читаешь, читаешь, если вот не проскакиваешь мимо него, то как это так? Как это так? Ну, давайте я сказал, усугублю. 15-летнюю девочку изнасиловал какой-то негодяй. Она не может его простить. И Бог теперь ее, пострадавшую сторону, не простит из-за того, что она не прощает. Ну как так? Почему? Он что, изверг? Почему? И дело не в том, я начинаю отвечать на этот вопрос, что тебе Бог такой жестокий, что Он тебе уже натерпевшемуся не прощает, да, то, что тебе трудно простить другому. Дело в том, что, будучи обиженным, ты приходишь к Богу с кусочком того, что причинено тебе внутри, и с таким принципиальным настроем нести это дальше, причинить эту боль другому. Мы увидели это уже в Авессаломе, который не простил Амнона, взял этот его грех, понес дальше. И как простить человека, который собирается повторять это дальше, масштабировать, множить? Понимаете? И этот грех растет, растет в нем, и в конечном счете его это погубило. И вот на контрасте, Станислав сказал, роман, да? Ну, книга «Эсфирь», книга «Царств» еще более такой многоуровневый роман, там намного больше персонажей. И как хорошо, что рядом с этими примерами непрощения есть примеры и прощения. Вот, допустим, Давид. Коротенький эпизод про Давида, который не отзеркаливает поведение семьи, которые его оскорбляют, не отзеркаливает, то есть справедливость, по законам справедливости его наказать. А он говорит Иаву, который жаждет справедливости, что поведение семьи по какой-то причине допущено Богом. И он отдает этот вопрос Богу, чтобы Бог его разрешил. И он не превращается тем самым в семьи. Вот этот момент надо заметить. Если бы Давид повел себя как семей, он бы взял в себя часть семьи и дальше вел себя как семей. Смотрите, дальше случай с семьей был для Давида репетицией, а дальше он прощает, готов простить Авессалома. И смотрите, какая цепочка. Давид прощает, милует семьи, потом он прощает, милует Авессалома, а потом Бог милует кого? Давида, который заслуживает наказания. Если бы Давид один раз добился справедливости, второй раз добился справедливости, отзеркаливая просто, то, скорее всего, Бог с Давидом поступил бы просто справедливо. Как написано в Псалме 17, «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно». Может быть, Бог посылает вам такие ситуации, где вам надо проявить милость к кому-то. Милость – это не отзеркаленная справедливость. То есть это такое действие асимметрично, не повторение того, что сделали вам. Так вот, может быть, Бог посылает такие вам ситуации, где вы проявите милость к другим, для того, чтобы вы, когда в скором времени понуждаетесь в милости, Бог мог вам проявить эту милость. С милостивым ты поступаешь милостиво. Прощайте, и будете прощены. А кто не прощает, он несет это в себе. И я бы не хотел этого говорить, но так написано у Матфея, у Марка. Я изо всех сил не хочу этого говорить, но так написано. Бог не прощает непрощающего. Да? И вот я пытаюсь разобраться, почему. Нахожу такой ответ. Потому что в тебе это есть. Потому что в тебе есть зло, которое причинено, да, болью, да, в каком-то смысле справедливой обидой, но отпусти это. Не мстите за себя. Римлянам 12:19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». И Бог воздал Симею, Бог воздал Навалу, Бог воздал Саулу. Давид отпускал в каждом из этих случаев суд в его руки. И благодаря тому, что Давид не брал суд в свои руки, он не взял в себя Симея, Навала, Саула, он был другим. Если вы оставляете вот суд за собой, собираетесь мстить, вы становитесь частичкой этих людей, понимаете? Вот проблема в чем. И в этой истории, в которой большое количество персонажей, милостивые, помилованные, а добивающиеся справедливости, Амнон, Иоав, они в конце как раз сами получили справедливое воздаяние. Я буду подходить к заключению этой первой части, хочу рассказать здесь, наверное, одну или две короткие истории. Ну, одна не совсем короткая. Есть такая книжечка «Иисус. Наша судьба» Вильгельма Буша. В ней есть история удивительная про французского проповедника, который во время войны Второй мировой был в концлагере в Освенциме. Он после войны, у него была раздроблена одна из рук. И он рассказал Вильгельму Бушу историю, которую тот записал в своей книге. Я прочитаю эту историю. «Однажды во время обеда в концлагере меня вызвал начальник», рассказывает тот проповедник французский, его звать Дапутса. «Меня завели в комнату, где был накрыт стол, на столе стоял только один прибор. Пришел начальник лагеря, у меня был волчий голод. Начальник лагеря сел за стол, а ему преподносили фантастические блюда одно за другим, тогда как я должен был спокойно стоять и смотреть. Всем своим видом он показывал мне, как ему вкусно, а я умирал от голода. Но этого еще было недостаточно. В конце ему принесли кофе. Он положил на стол сверточки и говорит: «Посмотрите-ка, ваша жена из Парижа прислала вам печенье». Я знал, что у них там было плохо с питанием. Как же мне пришлось сэкономить, чтобы испечь это печенье. И вот начальник лагеря его поедает. Я попросил его: «Дайте мне хотя бы одно. Я его есть не буду, но хотя бы взять на память о моей жене». Но, смеясь, он съел все до последнего. Дапотса продолжал: «В то мгновение мне стало ясно, что означает: любовь Божия излилась в наши сердца. Я мог любить этого человека. Я думал: бедный ты человек, нет такого, кто мог бы тебя любить. Тебя окружает лишь ненависть. Как все же хорошо быть чадом Божиим». И вы знаете, что случилось дальше? А, кстати, начальник, когда увидел, что он не разозлился, этот вот верующий, он выскочил из этой комнаты, убежал. Прошли годы, война закончилась, и Дапотса этот освободился, и он узнал, где этот начальник тюрьмы, бывший, живет, концлагеря. И он приехал к нему, и тот говорит, узнал его, и говорит: «Ты хочешь мне отомстить?» Этот говорит: «Да, хочу тебе отомстить. Хочу выпить с тобой чашечку кофе». И тортик ставит. Представляете? Вот это вот несимметричность благодати. Несимметричность благодати. Даже симметричность, но в обратную сторону. Да, понимаете? И истории эти звучат красиво, можно сказать, что ну а что делать, если я не испытываю чувство прощения, чувство любви, вот которое было у этого Дапотца, он сразу сказал, что любовь Божия исполнила мое сердце. А если тебя обижают, то любовь Божия не исполняет твое сердце. Тебе больно, тебе хочется отомстить, тебе хочется сказать плохое слово. Что делать? Вы знаете, я был в такой ситуации, когда я умом понимал одно, мне надо прощать, я знаю волю Божию, а чувства мои говорят другое. И пройдя через это, я понял, что мне помогло богословие. Я вспомнил, что я состою, моя душа состоит из воли, разума и чувств. И вот я разумом понимаю волю Божию, что надо простить. Волей я согласен с этим, я хочу этого, а чувства мои болят. И не дают мне простить. И если я буду думать, что чувства – это главное, да, ставить их паровозом, то я или не прощу еще очень долго, или прощу очень нескоро, если я буду дожидаться, когда мои чувства успокоятся. И я понял, что надо… Вот я разумом знаю, что прощать надо. Волей я хочу, я принимаю решение. И все. Я говорю, что я прощаю внутренне, про себя или тому человеку. А чувства, они еще будут болеть, но это паровозик, это не вагончик. Не надо путать их местами. Вы знаете женщину по имени Кори Тен Бум? Убежище. Да, убежище. Она, по-моему, организовывала, я точно не помню, сокрытие евреев в Голландии во время Второй мировой войны, да. И потом она много ездила, как бы рассказывая про жертвы нацизма. И вот есть известная история про то, как однажды она встретилась после выступления подошел к ней особенно жестокий надзиратель. Он подошел к ней, она такая рассказывает, про прощение, про все. И тут он подходит и протягивает ей руку и просит прощения. И она такая: «А я не могу простить». Да. И я не про этот эпизод хотел рассказать. Там, по-моему, она все-таки протянула ему руку. Но я читал недавно, что она описывала свои впечатления, ну, свою борьбу. Вот именно вот этот момент тонкий. Нам надо разобраться в нем для того, чтобы реально прощать. Разум, воля, чувства. Она в себе не чувствует чувства прощения. И она пришла к проповеднику, к пастору, лютеранскому пастору, и он такой мудрый-мудрый совет ей сказал. Она сказала: «Посмотри, видишь, колокол висит на колокольне. Когда, как этот называется, который звонит? Звонарь. Отпускает уже веревку, то некоторое время еще этот язык, да, он ходит и делает еще, может делать некоторые удары. И еще звучит это бум, бум, бум. И вот когда ты простила, ты отпустила веревку. Но звучать эти удары еще могут в твоем сердце. Добаливать оно еще может. Вот. И когда мы прощаем, мы не изменяем прошлое. Эти раны, эти какие-то последствия, они могут оставаться. Но мы, очень важно, мы изменяем наше будущее. А если мы не прощаем, мы программируем наше будущее. Вспоминайте Авессалома. Вот, в этом месте я хочу остановиться, и будет пение. Пение, знаете, какое? Я сделаю вступление к нему, я написал эту песню. Однажды ко мне приехал один брат, который поет, который преподает пение, вокал. И он рассказал мне такую идею: «Саша, напиши такую песню, представь себе, что парень делает предложение девушке. И он любит эту девушку, она хочет, чтобы она его полюбила, но он хочет, чтобы она любила его целиком, чтобы она не любила никого, кроме его, чтобы он был для нее все во всем». Вот давай такую песню сделаем, чтобы Бог делает предложение человеку, и он, волнуясь, ожидает ответа от человека, и он хочет для этого человека быть всем во всем, чтобы этот человек не любил никого, кроме него. «Да не будет у тебя других богов». Вот. Ну и так получилась такая песня. И вот дальше вторая часть проповеди будет про то, чтобы милость, благодать. Что такое Бог, который пришел для того, чтобы нас помиловать? Это Бог, который стоит и делает нам предложение. «Я хочу тебя простить. Я хочу дать тебе благодать. Я хочу тебя помиловать. Я хочу быть для тебя всем во всем». Давайте послушаем. Бог милостивый. Бог прощает. Мы уже поговорили про то, что нам не просто прощать. Я не могу заглянуть в сердце Бога, насколько легко прощать Ему. Но в любом случае нам интуитивно понятно, что прощение – это нарушение естественного хода вещей. То есть Естественно, это зеркально ответить. Когда случается это нарушение, мы называем это благодать и милость. Несколько слов я хочу разделить для вас понятия эти, что такое благодать, Бог дает нам благодать, что такое милость, Бог дает нам милость. Может быть, кому-то трудно читать толстые книги, я буду тогда вам иногда кое-что про них рассказывать или из них пересказывать. Смотрите, вот эта книга Джона Файнберга «Нет ему подобного». Представляете, 1000 страниц про Бога, про то, какой Бог. Причем читается не сильно и сложно. И он здесь говорит о различии этих двух качеств. Бог благодатный и Бог милостивый. Он говорит так, что в обоих случаях речь идет о незаслуженной благосклонности. Но различие такое, что благодать, она оказывается не только к тем, кто бедствует, но и к тем, кто, у кого более-менее все в порядке. То есть, когда мы спасенные, мы продолжаем нуждаться в Божьей благодати. А милость, говорит Файнберг, она всегда обращена к тем, кто находится в острой нужде. Допустим, он здесь приводит такой пример. У вас есть $1000 в кармане, и вы в хорошем расположении духа выходите на улицу и встречаете человека, первого попавшегося, и даете ему эту $1000, дарите. Немножко разговариваете, оказывается, что он сам богатый, может быть, побогаче вас. И да, это очень для него приятно, что вы ему подарили эту тысячу, но она ему погоды особо не сделала. У него, может быть, есть намного больше. Вот. То есть он это не заслужил, но все равно он получил это как незаслуженное благоволение от вас. Это благодать, говорит Файнберг. Другая ситуация. Опять вы выходите с $1000 в кармане, но уже едете в бедный район города и дарите эту тысячу человеку, который однозначно нуждается. Он в большой нужде. Это видно по его внешнему виду, по всему. Вот. Вы дарите ему эту тысячу, он тоже не заслужил ее, но это уже милость. Это уже милость, это человек, который находится. Так объясняет Файнберг. Ну, за обоснованием отсылаю вас к нему. А я еще люблю рассказывать по этому поводу другую историю из книги, которую вот не взял сейчас с собой, Стивен Маквей. У него есть 3 книги о благодати. В одной из них он приводит такую иллюстрацию. Особенно детям я люблю ее рассказывать. Представьте себе, правда, дети не могут представить. Ну ладно, вы едете за рулем, нарушаете скорость, вас останавливает полицейский и показывает вам показания вашей скорости. Оказывается, вы очень сильно нарушили, оказывается, вы виноваты. Он говорит вам, сколько штраф надо заплатить. Вы начинаете придумывать такие фразы, там, у вас там большая семья, вы очень спешили, вы больше не будете точно-точно и так далее. Он ничего этого не слушает и говорит, сегодня хороший день, и я хочу, ну, вам простить этот штраф, вы не должны его платить. Вы так, фух. А после этого он еще добавляет, ну, вы такой особенно симпатичный человек, я хочу вам еще и подарить вот вам шоколадку или яблоко. Теперь внимание, говорит Маквей, когда вы не получаете то, что вы заслужили, это милость. Вы заслужили штраф, вы заслужили наказание перед Богом, вы его не получаете, это милость. Когда вы не получили то, что вы заслужили получить, это милость. А когда вы получили то, что вы не заслужили получить, это благодать. В этой истории благодать – это шоколадка. Понятно, да? То есть вы заслужили штраф, вы его не получили, это милость. Вы не заслужили шоколадку, но вы ее получили, это благодать. Так вот, Бог нам дает и милость, и благодать. Где-то эти тексты пересекаются, эти понятия в Библии, где-то перевод не очень отражает значение исходных слов, но в общем идея вот такая. Они немножко отличаются между собой, объяснение Маквея и Файнберга, но вместе создают такой объем. Я хочу с вами рассмотреть один только текст в этой второй половине беседы или проповеди Марка 2 глава. Я не помню, сколько именно стихов. Посмотрите так вот, чтобы был сюжет весь отражен. Я пока начну пересказывать. В 2 Евангелиях есть история о том, в начале, в первых стихах 2 главы Марка, о том, как Иисус проповедует в одном доме, битком набитым людьми. Приходят 4 товарища, которые несут 5-го, и они хотят пронести его к Иисусу, но не могут. Их не пропускают, они по лестнице вдоль стены дома поднимаются на крышу. На многих еврейских домах было так сделано, чтобы там отдохнуть можно было в прохладе дня. Они забираются на крышу, прислушиваются, где раздается голос Иисуса, подходят к этому месту, разбирают крышу и на веревках опускают этого своего товарища. И люди, которые не хотят, чтобы им на голову он опустился, расступаются, и этот больной оказывается прямо перед Иисусом. И какие слова говорит в 5 стихе Иисус этому человеку? Марка 2:5. Которые вызвали такой, ну, богословский, скажем, конфликт небольшой, диспут. Иисус говорит, видя веру их, расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». А дальше написано, что люди, которые там стояли, богословски подкованные, они говорят: «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» «На что ты вообще-то, Иисус, претендуешь?» Они задают ему вопрос. «Кто ты такой, чтобы прощать?» И вот я хочу на этой мысли остановиться. Вот этот вот Дональд Карсон, он приводит такое размышление, он говорит, две иллюстрации. Предположим, не приведи Господь, что во время вашей какой-то поездки куда-то далеко на вас напали, вас избили, вам причинили насилие, вам очень плохо физически, вы не представляете, восстановитесь вы в полной мере или нет, вас забрала скорая, вас забрали все деньги, вы скорая отвезла в больницу, вы лежите, вам очень плохо, будущее туманно. И через несколько дней приезжает ваш товарищ и говорит: «Радуйся, я нашел этих бандитов и сказал им, что я их прощаю». Ваша реакция?
Тебя б на мое место.
Ну, вот именно, тебя б на мое место. Когда ты будешь иметь право простить моих обидчиков? Тогда, когда ты будешь на моем месте, и это все сделают с тобой, тогда ты можешь их простить. Но как ты можешь простить за меня? Если мне там поломали руки-ноги, если мои деньги украли, если я не знаю, восстановлюсь ли я, если я, мне сейчас ужасно плохо и так далее, как ты можешь простить за меня? И вот это вот было в головах, это очень четкая, очень правильная мысль была у этих богословов, которые были в этой комнате. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И раз Иисус сказал: «Прощаются тебе грехи твои», то кто ты такой? Вторая иллюстрация из этой книжечки, на этот раз я, на этот раз это не вымышленная, это реальная история. В конце, опять же, Второй мировой войны один еврей по имени Симон Визенталь, он содержался в концлагере, опять же, в Освенциме, и все его родственники погибли, а он один остался из своей семьи в живых. Приближалось уже окончание войны, русские наступали полным ходом, до освобождения оставалось, может быть, неделя. И однажды, когда этот Симон Визенталь работал, то надзиратель позвал его в одно помещение. Он туда зашел, оказалось, что там лежит 19-летний немец, солдат нацистский, фашистский. И по всему видно было, что он умирает. Ему осталось совсем чуть-чуть. И этот, который его привел, вышел. А оказалось, что этот немец, молодой солдат, он хотел поговорить с кем-то из евреев. Ну и Божье провидение так усмотрело, чтобы это был именно этот человек. И он стал говорить ему, еле дыша, перед смертью, что немцы ужасно виноваты перед евреями. И он сам, этот солдат, он тоже ужасно виноват. Он участвовал в расправах, в убийствах. И перед тем, как умереть, он хотел получить прощение от еврея. Интересный сюжет, да? А пока он говорил, и этот Симон понял, к чему идет дело, он размышлял. И после, когда он вышел из концлагеря, освободился, он написал небольшую книжечку под названием «Подсолнух», в которой описал, почти вся эта книжка состоит из его рассуждений. Вот он стоит, и про что он думает? Он понимает, к чему идет дело. Ему надо будет сейчас дать прощение этому умирающему немцу от имени, от лица всех евреев. И он говорит, я прочитаю: «Кто может прощать, как не сами обиженные? Но большая часть жертв Холокоста лежит в земле, их нет, они мертвы. В Освенциме их сжигали в печах. Как может выживший еврей прощать от имени погибших? Разве имеет он право выступать от их имени? И если те, кто более всего пострадал от зверств нацистов, мертвы, значит, тех, кто может прощать, не осталось. И значит, прощения нацистам нет». Он дослушал то, что говорил этот немец, молча развернулся и вышел из комнаты, ничего ему не сказав. И когда он эту книжечку после вот написал и разослал ее разным христианским, иудейским, мусульманским, богословам и специалистам по этике, он разослал им и задал вопрос: я правильно поступил или нет? То, что я не простил его от лица всех евреев. Потому что я не могу от их лица прощать, потому что их почти всех нету. И развернулась очень жаркая, очень горячая дискуссия. Я не буду сейчас говорить о том, правильно ли он сделал, но он был однозначно прав в том, что только пострадавший имеет право прощать. И я веду к такой мысли. Согласно Библии, самой пострадавшей стороной всегда является кто? Когда мы грешим, всегда является Бог. Об этом сказал в 50-м псалме Давид. «Тебе, 50-й псалом, 6 стих, «Тебе, тебе, единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал». И давайте вернемся вот к этому еврею, молодому, которого опустили на веревках. И Иисус ему говорит: «Прощаются тебе грехи твои», да? Этот еврей чем-то обидел Иисуса? Как-то оскорбил его? Нет и нет. Но Иисус говорит ему: «Прощаются тебе грехи». Выходит, вот если мы все это соединяем вместе, каждый наш грех против ближнего, против личного целомудрия, против родителей, ну вообще каждый грех, неправда, это всегда удар в лицо Богу, это всегда личное оскорбление Богу. И нам нужно прощение непосредственно от Него лично. Наверное, Фома вспомнил этот эпизод, и когда Иисус пришел, у него все это соединилось, он склонился перед Ним и сказал: «Господь мой и Бог мой». Вот именно Иисус – это Тот, в ком к нам пришло прощение, кто хочет нас прощать. И мы с вами, евангелисты, я буду подходить к концу, христиане-баптисты. Да? Помните, вчера здесь на доске эти три слова были написаны: евангелисты, христиане-баптисты. Мы с вами наследники реформации. Вы знаете, что первый из 95 тезисов Мартина Лютера, с которых началась вообще реформация, он звучал так. Я не помню, как он звучал, но там была такая мысль, что вся жизнь верующих – это покаяние. Вся жизнь верующих – это покаяние, не только начало. С этого началась реформация. Помните эти четыре шага? Благодать, рост, проблемы, обновление. Да? Ну, хорошая схема. Покаяние где здесь стоит, в этой схеме? Наверное, вот когда проблемы случаются, да? И мы приходим к обновлению как? Через то, что мы сознаем, что у меня в личной моей жизни случились проблемы, и я прихожу с этим к Богу. И тогда случается обновление, и тогда в нашу жизнь снова приходит благодать. На Рождество нашему Саше, у нас есть маленький Саша Рыжов, подарил ангел машинку, такую интересную машинку, инерционный механизм. Отводишь назад, и она едет вперед. И я так себе представил, когда смотрел на эту машинку, вот так работает покаяние. Ты опускаешься вниз, чтобы подняться вверх. Один известный богослов, последнюю книгу показываю, 19 века, Генри Друмонд, про него здесь рассказывается, он однажды провел несколько часов в общении с грешниками, которые искали спасения. Когда он пришел домой, он записал такую фразу: «Меня тошнит, тошнит от грехов людей. Когда я пришел домой, мне пришлось сменить даже свою одежду». Вот он так остро ощущал, ну, с одной стороны, чистоту и святость, а с другой стороны, греховность, да, с которой сталкивался, что его тошнило от этого. Я однажды сидел на вокзале в Украине, возвращался с одной поездки, и я очень устал и хотел пить. И купил бутылку кваса на последние гривны. Думаю, надо потратить, не везти их в Беларусь. Как раз хотел пить, взял эту бутылочку кваса, сел. Выбрал такое место, чтобы было никого не было рядом. Открываю. Знаете, какой звук бывает, когда квас открываешь? Вот Саша умеет его делать. Ну, вот так вот. И от этого звука, а я весь в предвкушении, я очень хотел пить, от этого звука просыпается человек, который сидит на дальнем конце лавки. Вот. Ну, я не слышу запах, который от него, но я его физически вижу, этот запах, что запах нехороший, одежда вся очень неблагополучная. И он такой небритый весь, он с закрытыми глазами протягивает мне руку. Вот. И я должен идти через всю лавку, чтобы ему передать этот квас. И вы понимаете, я ехал, я не помню, откуда я ехал, и что я там, наверное, проповедовал что-то. Но, наверное, я что-то такое проповедовал, что не то, что не разрешило мне не дать ему попить, но даже не разрешило мне попить раньше него. А у него на губах такая была пленка, такая пена. Я очень брезгливый человек, очень. И вы знаете, у меня внутри вот идет вот такой короткий расчет вариантов, и я под влиянием своих проповедей даю ему эту бутылочку. И он ее пьет, ему становится все лучше. Вот. Я потом взял эту бутылку, пошел в другой конец зала, а он пошел за мной. Короче, через пару часов ему стало получше, мы поговорили до утра, поговорили про Евангелие в том числе. И к чему я это говорю? Помните, сказал Друманд, меня тошнит от грехов людей. Представьте себе вот что-то, ну вот от чего вам становится так брезгливо, нехорошо, тошнотворно. Богу намного тошнотворнее от наших грехов. Он сама святость. Он сама святость. И все равно Он пришел на землю, взял на Себя наши грехи, и буквально Он здесь находится сейчас, Иисус здесь находится. И Ему не надо делать над собой усилия для того, чтобы обнять вас. Как бы Его ни тошнило от наших грехов, Он стоит и ждет. И я передам вам весточку от Него. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. Аминь».